что имеет временный характер и особо актуально и в наши дни. Это послание апостола Иакова, носящее утешительное, ободрительное, вместе с тем духовно-назидательный характер. Значит, если вот вы мне подскажете, я вспомню.
А мы первую главу прямо.
Все, первую главу. Да. Только первую главу, вторую мы не затрагивали. Да? Итак, вторая глава послания апостола Иакова. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы невзирая на лица. То есть важная проблема, которую далее затронет апостол Иакова в своем соборном послании, это проблема лицеприятия, которая, к сожалению, тоже в первохристианской общине уже очень быстро обнаружила себя. Ну, то есть, так как Церковь Христова наполнилась не только вот, христианами, которые были простыми рыбаками, но и теми, кто занимал какое-то важное общественное положение, может быть, там был и человеком, имеющим определенный статус, как вы сказали, да, и вот, к сожалению, вот мы видим, что в первой христианской церкви появились некоторые огорчения и смущения, что некоторым христианам, которые имели определенный статус, большее почтение отдавалось собраниях, нежели чем, которые были простые, да, то есть которые не имели какого-то особого происхождения, особого статуса. И вот апостол он пишет об этом. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? То есть действительно, апостол показывает, что вот вы отдаете предпочтение людям знатным и богатым, но уж давайте как бы посмотрим, кто является по преимуществу гонителями христиан. Ну, естественно, кто были те начальники, которые отдавали приказания о притеснении, да, христиан. У вас сегодня больше даже, чем обычно. Так что глядите.
Мне кажется, мы человека,
который не знает. Вот. Да. Да, нет, вы же всех и знаете. Это же те, которые с вами...
Нет, они вроде не ходят полгода уже.
Да, они просто учатся уже по плавлению.
Но выше ступени.
А теперь как бы они просто решили прийти и вспомнить свою молодость. Вот. И как бы, то есть апостол как бы обращает внимание слушателей, что вот разделение в церкви относительно того, кто бедный, богатый, кто знатный, кто бесславный, оно не должно быть, потому что если уж на то пошло, то именно люди состоятельные, да, были теми военачальниками, теми руководителями, которые отдавали приказания о муках христиан. А те, кто судит о людях по их социальному статусу и положению, это судьи, как здесь сказано, с худыми мыслями. То есть это те, которые взирают только на внешнюю оболочку, да, вместо с тем, не смотря на том, как тот или иной человек преуспевает духовно. Да? То есть получается, что апостол хочет тем самым подчеркнуть, что не социальный статус и материальное благополучие человека является... так скажу, является тем критерием, по которому необходимо оценивать и распределять положение за богослужебным собранием, да, первохристианской церкви, а вот именно все-таки духовный статус человека. При этом именно люди состоятельные, как правило, бесславили еще и доброе имя, которым назывались христиане. Но это что имеется в виду? Что, ну, во-первых, что какие-то мудрые, ну, с такой человеческой точки зрения, различные философы или некоторые правители говорили о христианах самые нелестные высказывания, но вместе с тем некоторые христиане из состоятельных людей тоже вот, ну, вели, может быть, не самый лучший образ жизни, которому, ну, помогало вот этому образу, вот, состояние этого человека, да, неправильно им впускаемое, и поэтому... как бы апостол еще раз подчеркивает, что нет, что он не должен социальный вот этот статус влиять на отношения церкви, отношения к общине, к отдельным своим членам. Если вы исполняете закон царский, по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делайте. Если поступаете с лицеприятием, то грех делайте, и пред законом оказываетесь преступником. То есть, действительно, закон царский, да, то есть закон серединный, правильный, да, золотой закон, это о любви. Да? То есть, понятно, что вся христианская и нравственность, она строится именно вокруг заповеди о любви к Богу и ближнему. И одна заповедь без другой просто-напросто немыслима и невозможна. А если же мы разделяем людей по разным социальному, национальному, там какому-то признаку, по уровню благосостояния, то тем самым мы погрешаем против возлюби ближнего своего, как самого себя. Себя же мы любим вне зависимости от того, кто мы. Да? Есть ли у нас в жизни какой-то успех, или же, может быть, мы пока не достигли каких-то великих высот, но все равно себя любим одинаково. Да? И, естественно, и для нас правильное отношение к себе должно быть и основанием правильного отношения к окружающим. То же самое мы и окружающих должны любить не потому, что они вот там, чего-то достигли или же не достигли, а именно потому, что они есть. Они также наши братья, они также наши сестры. И какая бы их жизнь, как она бы ни складывалась, все равно они тоже любимые творения Божие. Да, и это тоже надо учитывать. И мы дети единого Бога, который одинаково любит всех. Вот. А кто поступает с лицеприятием, кто разделяет людей...
Лицемерно, наверное.
Лицеприятие – это когда, грубо говоря, да, предвзятый в зависимости от того, кто перед тобой находится. Лицеприятный человек – это тот человек, который, например, с людьми, так скажу, старшими и с людьми, с которыми ну, выгодно общаться, он так вот... по одному себя ведет, да, так очень лилийно, елейно, очень вот так вот, ну, как это сказать, заискивание, да, А вот человеком, который там наравне, может быть, вальяжно себя вести, а вот человеком, который ниже его, еще и ведет там как-то, еще его притесняет, вот. Срывается и так далее. Вот это, конечно, это плохо. Вот, и это такой человек делает грех, и перед законом оказывается преступником, в первую очередь перед законом любви, потому что в таком человеке, который показывает лицеприятие, любви нет. А кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. То есть почему? Потому что весь закон, вся совокупность божественной записи – это заповеди, это одна воля единого законодавца Бога. И поэтому, если, грубо говоря, ты преуспеваешь в духовном плане, ну как тебе кажется, там, ну, исполняя какие-то правила, да, молитвенные, совершенствуясь там в других заповедях, но при этом не любишь своего ближнего, да, ну или с лицеприятием, да, относишься, кого-то унижая, а кого-то наоборот, вот перед кем-то заискивая, то в таком случае ты все равно, ты грешник, и твой духовный подвиг, он не будет иметь успеха, потому что ты все равно преступник перед законом. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободны. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милости превозносится над судом. Ну, что такое закон свободы? Это тот закон, который не навязан человеку, а который человек может выбрать или отвергнуться. То есть понятно, что именно от самого человека зависит, быть ему верным Слову Божию или нет. Да, а от самого человека зависит, быть ему с Богом или же быть с другими, не самыми лучшими существами, ему противоположными. Да, вот помните, как... песню пел, вот был такой Газманов певец, ну и сейчас, наверное, он есть там, просто я не знаю, выступает ли или нет, и вот он там пел, каждый выбирает по себе, там, дьяволу служить или пророку и так далее, ну вот, там, и как-то, и вот действительно, человеку дана свобода, каждый выбирает, но в зависимости от этого выбора, человек либо себе жизнь вот разукрашивает, в хорошем смысле слова, да, делая ее насыщенной, духовной, как наполненной глубоким духовным смыслом, либо же эту жизнь просто-напросто перечеркивает. Это не потому, что Бог такой плохой, это потому, что, как бы, что вот он там вот либо будет со мной, либо страдать. А потому что есть закон жизни. Если ты с источником жизни, то ну, и ты живешь настоящей полноценной жизнью. А если ты от этого источника отворачиваешься, то ну, ну, это как-то так. Это то же самое, знаете, вот грубо говоря, человек может нарушать, может, так сказать, ездить по правилам дорожного движения, может нарушать правила дорожного движения. Да, но ведь если он будет нарушать, вот, например, допустим, что нет на какой-то дороге, ну, полицейских, да, которые следят за скоростью. И от человека зависит, да, вот он знает, что эта дорога, она там какая-нибудь проселочная. Он может ехать по правилам, зная, что потенциально там могут быть какие-то сложности, там кто-то может выехать, и он не успеет вовремя скользнуть. А может, ну, вот ему захотелось вот ездить как лучше. И если он попадет в аварию, да, вот этот человек, то, по сути, это не потому, что как Бог такой это там злой, или потому что там дорога криво шла, или потому что сам человек вот виновник вот этой ситуации. То же самое и здесь. Это то, что там, например, болеет человек, вот лечись. Ну, как, а если не лечится, то если ты там запустишь болезнь, какие-то будут нехорошие последствия, ну, ты сам виновник этого всего. То же самое и закон свободы, то есть закон духовной жизни, он добровольный. Да, он исходит из того, что все мы больны грехом, да, и необходимо лечиться. Если человек не лечится и погибает духовно, а потом телесно, то ну вот не Бог виновник этому. А, вот. И человеку необходимо поступать так и своей свободой пользоваться так, чтобы не было стыдно, чтобы выбор был сделан правильно. Ну и в первую очередь, конечно, это выбор, который направлен на милосердие к ближнему, потому что суд без милости, не оказавшему милости, то есть тот, кто в своей жизни не проявил должного милосердия, участия, сострадания к другим, подлежит суду, на самом деле, суду Божьему. А милость превозносится над судом, то есть если человек оказывает дела милосердия, то даже наличие каких-то, ну, может, определенных страстей и пороков в его сердце, вместе с тем мы верим и надеемся, что оно может быть покрыто божественной благодатью в ответ на милосердие этого человека к окружающим. Ну, кстати, мне вспоминается замечательная история из одного жития. Я вот сейчас не помню, по-моему, это Евстафий Плотида, хотя могу ошибаться. Вот одного из святых, который, а может быть, и не Евстафий. Вот, ну вот, там такой эпизод был очень интересный, именно о значении милостыни и милосердия, вот как она превозносится над судом. Что был в городе какой-то важный чиновник, который отвечал, это еще в те времена первого христианства, который отвечал за раздачу, городскую раздачу хлеба, ну и вообще за такой главный снабженец по хлебу. Ну и в городе, естественно, было очень много нищих, которые только и чаяли, как бы им получить какую-то, как в виде милостыни, какую-то свежевыпеченную, пахнущую, горячую булочку. Вот это новый секрет. И вот, но при этом вот этот чиновник, он, ну, допустим, Евстафий, да, он, а может и не он, да, ну, допустим, любое имя, ну, допустим, какой-нибудь Корнилий, да, и вот этот чиновник, это из Патерика история, он был жадный, очень жадный. И он никогда не давал никогда подаяния никакого. И вот однажды вот нищий, зная, что вот если вот едет сам Корнилий, допустим, да, что он, ну, никогда ничего не даст. А?
Ждать нечего.
Да, ждать нечего. И однажды вот двое нищих между собой поспорили. Один сказал другому, вот увидишь... Я сейчас у него выпрошу. Он говорит, да это невозможно. Ну как ты у него выпросишь, если он никогда никому ничего еще не подавал за всю свою жизнь и за то время, как он занимает эту должность. Ну, этот нищий оказался вот инициатор этого спора. упоен, он сказал то, что нет, я все-таки смогу у него что-то достигнуть, и, ну, хорошо, по рукам. И вот когда Евстафий, ну, не Корнилий, допустим, потому что я не помню, это святой или нет, это надо посмотреть. Корнилий, когда выехал из своего дворца, из места, где находилась его резиденция, и вот выехал с новым обозом хлеба, сопровождая его, то вот этот нищий стал, ну, просить, и причем не просто просить, он бежал всю дорогу за вот этим обозом, ну, и вот просто не переставая кричать, да, то, что давай, давай хлеб, да, или дай подаяние, ну, просто подаяние. И вот этот Корнилий, допустим, он настолько разозлился, он хотел что-то в этого нищего кинуть, а
кроме хлеба ничего,
а ничего нету под рукой. Он взял вот буханку хлеба и кинул его просто от злости, потому что надо было, чтобы он уже все замолчал, то есть что там подавись, по такому принципу это было сделано. И вот ночью с ним случается какой-то удар, он умирает, ну, как бы в таком же состоянии, ну, клинической смерти, и такую картину наблюдает, что вот весы, и на одной чаше весов все то зло, которое он сделал за эту жизнь. Огромная прямо вот чаша весов, все переполнено, и там вот эти весы, они кишат, и говорят, что он наш, потому что вот он ничего не сделал. Ангел говорит, нет, стоит, и
хлеба, да?
Кладет буханку хлеба. И буханка хлеба, вот, ну, вот она не перевешивает, а ровно весы. И было решено, что так как его участь, ну, как его, спорное, то надо его назад отправить, чтобы он, ну, как его, что-то, ну, сделал хорошее или плохое, и уже от этого было его дальнейшая участь решена. И действительно, вот после этого он, вот, придя в себя, он корни меняет свою жизнь, раздает имение, становится таким подвижником, ну и вот и живосвящен. Так что вот это к вопросу о том, что милость превозносится над судом, действительно, что люди милостивы, они будут помилованы, что сказано в самом Евангелии, да, помните, по Нагорной проповеди. Далее, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть вот очень важное утверждение, которое говорит апостол Иаков. Смысл вот такой, что если человек называется верующим, но дела по вере не творит, и в первую очередь дела милосердия к окружающим, то такая вера, она мертва. То есть она может быть где-то там, человек может себя прописать, что он там православный, там, где-то там памятник поставить, икону повесить, там, четки взять в руки, да, но если это никак не будет отражаться в его жизни, в первую очередь в исполнении любви, в отношении к окружающим, то такая вера, она, по мысли апостола, является верой мертвой, да, то есть она не живая. У нее нет перспектив развития. И далее. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть как ты докажешь, что ты верующий, если ты не будешь жить в соответствии с той верой? Да, вера, она предполагает верность Богу, да, верность Его Слову и, естественно, исполнение заповедей, которые в Его Слове все прописаны. А тот, который говорит, что он имеет веру из дел, он легко может показать, что вот я верую, что Господь милосерд, и я проявляю милосердие. Я верю, что Господь любовь, и я люблю окружающих. Я верю, что Господь всепрощение, и я прощу. Да? Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Вот, кстати, интересно, вот апостол такую мысль приводит, что сама по себе вера в Бога, она не является достоинством человека, если она не подкреплена жизнью, да, потому что в таком случае это, по сути, вера такая, она, ну, по сути, вот он ее приравнивает к вере бесов, да, которые также, даже более того, бесов-то они-то еще даже знают, что Бог есть, понимаете, что даже еще более, вот он, они вот никогда Бога отвергать не будут, да, вот, и Да, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? То есть такие люди, которые в этом сомневаются, неосновательны. То есть у них нет основания веры. И далее он приводит примеры из священной истории, когда люди получили оправдание, то есть стали праведными именно, именно благодаря определенным делам и поступкам. Но в частности вспоминается отец верующих Авраам. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писание. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему праведностью, он наречен другом Божьим. То есть это явилось только после того, как он делом, а готовностью принесения в жертву своего единородного сына, да, единственного, да, первенца. Ну, точнее, первенца как, если считать, конечно, Измаила, да, то не первенца. Да, но имеется в виду вот своего сына от Сары, да. Мысль улетела. Да. Именно как раз он вот этим действием, да, он и выполнил.
Показал веру.
Да, как бы он и таким образом явил свою веру, да, он показал. И после этого Господь, да, его сделал отцом верующим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Подобно Ирааву, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев, отпустив их другим путем. То есть вы помните, что Раав единственный, по сути, из жителей Иерихона со своим семейством была сохранена. Да, ну то есть и были обещаны, что она и ее родственники будут сохранены от гибели при взятии Иерихона. Да. Вот. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Далее, следующая глава, она поднимает очень важную тему. Это тему языка. А именно затрагивает грехи языка, которые, наверное, из всех разновидностей человеческих грехов самый распространенный. Ну, потому что для того, чтобы согрешать там, ну, там, пьянством, там, каким-то распутством и так далее, человеку нужны определенные условия, да, и нужны определенные там, какие-то компании, средства и так далее. А вот грехи языка, они очень простые, да. То есть они не требуют максимальных затрат. Они очень быстро вот, в человеке созревают и иногда имеют очень губительные последствия. Да? Потому что вот даже в Ветхом Завете в одном месте сказано, что очень много, или там, это, по-моему, в притчах Соломоновых, там смысл такой, что, или притчи Соломоновых, да, что там много людей пало от острия меча, но еще и больше от острия языка. Действительно, многие войны, они начинались с того, что правители не могли договориться, и где-то вот какое-то неправильно обидное слово, да, вот вызывало конфликты, которые потом несли огромные человеческие жертвы. И вот грехи языка, ну, кстати, они вот какое-то такое осуждение, какое-то лукавство, ну, обычно осуждение, да, очень часто вот проявляется в жизни каждого из нас, и вот один знакомый мой, он решил, ну, хоть день воздержаться от осуждения, его позвали, ну, на какое-то чаепитие. Он пришел, он понял уже на чаепитие, что больше говорить не о чем. Если никого не осуждать, не о чем говорить за трапезой. Это действительно так. Вот. То есть, ну, вот настолько мы уже привыкли к этому, что когда это убирается, то и разговор. А вообще, кстати, более того, вот замечено...
Осуждение – это любое словесное неодобрение действий какого-то другого человека.
Это, так скажем, это оценка этим действиям. Да. То есть, понимаете, это, причем это пристрастная оценка этих действий.
Оно дело... Негативная.
Да, ну и когда еще вот человек подключает...
Нет, но объективно, если человек плохой.
Смотрите, Тут чем осуждение отличается от суждения? Потому что суждение – констатация факта. Факта проверенного, достоверного, тот, который налицо.
А суждение
– это суждение. Суждение о каком-то факте. А осуждение – это уже когда включается пристрастность. То есть когда мы не только говорим о некотором факте, который произошел, но даем оценку участникам того или иного события, да, ориентируясь на наше восприятие его. То есть, ну, грубо говоря, я могу сказать, например, про того или иного человека, что, например, Петр Петрович поступил нехорошо, оставив там, без помощи своего товарища. Да? Это будет суждение. Я дал поступку его действия.
Это как бы тоже же оценка.
Что... Другое дело, если это оценка его поступку. А когда я говорю, что Петр Петрович подлец, потому что он оставил это, я уже даю оценку личности. Хотя, опять же, понимаете, оценка поступка – это не оценка личности. Да? Потому что поступок может быть плохой, но он мог быть продиктован самыми лучшими и добрыми соображениями. Понимаете? Хотя, действительно, поступок может быть ужасным. Но при этом, а если я скажу, что человек, вы понимаете, вот так скажу, вот смотрите.
Там же грань очень тонкая.
Грань тонкая, и поэтому вообще лучше воздержаться даже от комментариев к каким-то поступкам.
Но
грань, вот, например, я так хочу сказать, вот я... Я слышал про такой тоже ужасный случай на самом деле. Вот тоже такой, к сожалению, закончился летальным исходом. Это реальный случай. По-моему, отец Валерий Люханин рассказывал. Смысл такой, что вот сделали операцию одному, ну, аппендицит вырезали какому-то там ребенку, там, ну, может, лет 8, да. И, ну, как в больнице, он был с бабушкой своей. И вот там же нельзя кушать какое-то время, да, после операции,
бульон, да,
потому что там может начаться это,
заражение.
Перитонит, да, потому что там все должно вот все это срасти, зарубцеваться и так далее. И вот, а как-то он говорит, бабушка, так хочу кушать. Она взяла и накормила его, да, и это все закончилось очень печально. То есть, понимаете, она же исходила из самых добрых побуждений, ведь какая бабушка может отказать своему любимому внуку в том, чтобы накормить его пирожком, к примеру, да? То есть, и поэтому, если мы скажем, то, что эта бабушка плохая, вы понимаете, что мы погрешим. Потому что она не знала этих нюансов. Ну, видно, как, может, врач не объяснил вот всех этих особенностей. Но как и она подумала, ну, что такое? Ну, вот здесь бабушка, божий одуванчик. Понимаете? А поступок-то ее исходил из самых добрых и светлых соображений. Да, а как-то в результате нанес человеку непоправимую, роковой удар, да, вот эта ошибка имела. Вот поэтому то же самое, просто я вот привел такой очень яркий пример, когда, то есть и то же самое здесь, когда мы не можем давать оценку личности, потому что мы не знаем всех обстоятельств, которые двигали вот той или иной личностью в определенный момент. И, кстати, интересно, что вот Иов, когда его супруга пыталась побудить, похулить Бога и умереть, он ей сказал, он не говорит то, что ты глупая женщина. Он говорит, ты говоришь, как глупая женщина. То есть, вот обратите внимание, это очень...
Да, он не сказал, как это
глупая. Да, это очень тонкая грань.
Сравнение.
Да. Поэтому, конечно, тут очень сложно перейти вот эту сохранить грань суждения о поступке и осуждения человека. Да, иной к тому же обычно мы говорим не о поступке, а о самом человеке. Мы говорим, человек плохой, вот он поступил с нами несправедливо, то есть он там злодей, разбойник там, и так далее. То есть, изверг, ну как угодно их называем, да, и то есть мы не останавливаемся на оценке поступка, а заканчиваем оценкой личностью. Оно иногда еще и добавляет какие-то ругательства. обидчика. Так что поэтому вот к вопросу о грехах языка они очень распространены, хотя Господь дал самый простой путь к спасению, да, знаете какой? Это не судите, да не судимо будет. То есть, чтобы не быть осужденным на страшном суде, вообще не надо никого осуждать. И вот, действительно, опять...
Ну, как же Гитлер, например, там, не знаю, ну, какие-то такие одиозные личности, которые...
Ну, суд над ними, да, надо отдать Богу. Да. И, ну, естественно, как бы... И, опять же, этим не запрещается гражданское судопроизводство, например, церковное судопроизводство. То есть, если человек сделал что-то нехорошее, если это подходит там под статью, то он отвечает перед статьей, которая дает оценку поступку человека. Понимаете?
То есть, если я скажу, что Гитлер гад и этот, то получается, что я осудила, да?
А если сказать, что он нехорошо поступил?
Он поступил как нехороший человек.
Я так хочу сказать, что понятно, что поступки вот этого человека, они самые, что ни на есть, ужасные. Да. Сколько зла и боли и страданий он принес, да, вот, людям. Да. И понятно, что все его идеи, они тоже, вот, которые были связаны с ущемлением других национальностей, с расизмом и так далее. Это все не имеет ничего общего к христианству. Это все ужасно. И вот именно такими, в таких рамках мы должны останавливаться, когда говорим о людях. Понимаете? Потому что, опять же, как бы мы не знаем то, в каком состоянии человека, того или иного человека, вот Господь забрал, да, в какой-то момент, там, на последнем издыхании человек с таким воплем обратился к Богу, что, ну, вот, действительно, как благоразумный разбойник. То есть, понимаете, и поэтому не наше дело суд над людьми. Есть гражданский суд, да, который вот рассмотрел его все злодеяния, да, вот этого человека, и определил, что вот так и так. Это правильное судопроизводство, которое опирается на конкретные факты. Да. А есть суд человеческий, который вот просто, нам небезопасно осуждать людей. Да, осуждать людей. Потому что не судите, да не судимо будете. Есть компетентные органы, которые этим занимаются. Да, а нам вот давать, понятно, что говорить про людей явно порочных и таких вот, что это хорошие люди, мы тоже, понятно, что, но ни у кого из нас не повернется язык, я думаю, сказать, что вот воспоминаемый вами человек, что это там сама доброта, да, ни в коем случае, то есть понятно, что как бы это будет просто-напросто погрешение против истины, да, но вместе с тем вот давать оценку его поступкам, да, поступкам страшным, поступкам действительно кровожадным, пусть этим занимаются компетентные лица. Мы скажем, что эти поступки несопоставимы, никак не соизмеримы с теми вот предписаниями, которые мы имеем в Евангелии, то есть они просто-напросто идут вразрез со всей, ну, просто человечностью, идут вразрез с предписаниями священного писания, да даже просто с нормами обыкновенных человеческой этики и морали, да, но вместе с тем, опять же, вот для нас, для христиан, небезопасно давать оценку личности. Вот в чем я хочу сказать. То есть поступки ужасны.
Небезопасно в плане того, что...
Духовно.
Осуждение.
Да, потому что мы люди страстные. И порой, давая оценки определенным личностям, мы можем впасть в такое суждение. То есть мы можем свой внутренний, подключить свою эмоциональность, еще накрутить, еще и... Ну, то есть понимаете, что как бы в этом плане это небезопасно. Поэтому лучше либо вообще воздержаться от каких-то комментариев, оставляя это на усмотрение тех, кто действительно во всем разберется. Либо, если действительно поступки человека...
А если я про себя осуждаю, ни с кем не рассуждаю на эту тему?
Это что за осуждение, да?
Сам себя?
Да, да.
Нет, ну про себя там.
Нет, имеется в виду, что это тоже осуждение. Нет, понятно, что всякие грех, он имеет... Это то же самое, как всякая болезнь имеет разные степени тяжести. То же самое и всякий грех тоже имеет определенные степени тяжести, да. И вот лучше, я так скажу, если не получается... Понимаете, и разные степени выздоровления есть. Вот если человек... осуждает прилюдно, да, то, грубо говоря, ему надо поначалу попытаться научиться не осуждать вообще прилюдно, а потом там попытаться уже следующий этап, то есть себе. Или, грубо говоря, он осуждал всегда демонстративно, но хоть тогда за чашкой чая делает это там в меньшем. И потом, может быть, сойди так, чтобы уже осуждать там, ну, в семье, там, например, кого-то там. А потом и вообще в себе только, а потом вообще не осуждать. Понимаете, да. Это надо нивелировать. Поэтому, как бы, закон такой, что, конечно, опять же, давать поступки, давать оценку поступкам человека можно. Потому что, понимаете, мы же говорим, что по делам, вот, ну, по, так скажу, древо познается по плодам, да, человек по делам. Естественно, христианин просто должен... давать поступки, но какой-то проводить анализ поступков человека, с которым он общается. Ну, потому что если человек порочный, то не полезно такое общение. Но при этом, как бы вот про этого человека, ну, там, говорить, что это порочный, это человек нехороший, так и злой, для нас это небезопасно. Потому что где-то мы можем подключить уже наше внутреннее субъективное восприятие этого человека и уже погрешить. Потому что мы зачастую про... людей много чего не знают. Да, так что... ну, это к вопросу, вот, если конкретный грех осуждения взять. То есть поступкам, и резюмирую, это очень важно, что поступкам можно и нужно давать какие-то оценки. Самой личности от этого лучше воздержаться. Поэтому поступки...
Вперед.
Вспоминаем обратно, человек ужасный, отвратный и так далее, уже как бы его суд над ним оставим уже, ну, учитывая, что уже находится в другом мире, оставим Богу, да, не наше рук дело это все. У меня мне вспоминается «Исповедь Ерика» тоже рассказ такой, как один монах увидел поступок брата какой-то неблаговидный, ну, другого монаха, и осудил его, а ночью вот этот монах умер, ну, вот, которого он осудил. И вот, а тот осудивший видит такое видение, что ангелы несут к Богу душу усопшего, идут ни с того ни с сего, а там у ангелов, у врат райских их останавливает и говорит, то вот, и уже к нему обращается, говорит, ну, а теперь давай это как его, ну, скажи, куда нам его, туда, сюда, там, это. И тот и так испугался, он понял то, что, ну, он говорит, кто я такой, чтобы давать, так скажу, вот, решать дело, принимать такие решения. Ну, и ему тогда и сказали то, что, ну, а тогда что ты говоришь? Это действительно так, это действительно так. То есть осуждение – страшное зло. И вот мы, ну это осуждение, это всего лишь один из грехов слова, понимаете? Ведь есть же грехи слова, есть клевета, есть пустословие, есть празднословие. Это же вообще как бы, понимаете, вот как правило тот разговор, который идет, даже телефонный разговор, который больше 10 минут идет, это пустословие. Ну вот, это пустословие.
А если разговариваешь, и ему нужен этот разговор?
Это другое дело. Если это как поддержка идет, то да.
Конечно, осуждение соседа там, у них идет разговор ближнего.
А вот если это просто, знаете, вот больше, если я вот по своему собственному опыту говорю, что если больше 10 минут, если это, опять же, не деловой какой-то разговор, бывает то, что у меня и по полтора часа разговор идет, вот, потому что, ну, бывают там разные люди, и кому-то действительно нужна поддержка, и потом я консультации даю, там, например, относительно каких-то литургий, канонических вопросов, ну, звонят разные люди, там, обращаются, ну, понятно. А вот когда знакомыми говорить, то...
Если с родственником пожилым, но не очень доброжелателен, но как вот быть? Просто, ну, надо беседовать.
Если
как?
Надо, то, если просто это нужно ему,
мычать,
как,
да,
поддержка, как поддержка.
И ну, развивать тему.
Я так хочу сказать. То есть все зависит от того, какое у вас еще и впечатление после этого разговора. Если у вас осуждение этого родственника за то, что он не может остановиться, да, и всех осуждает, это одно дело. Тогда лучше все-таки такие разговоры, на мой взгляд, несколько, ну, сократить, по крайней мере, их продолжительность. А, ну и самому не звонить, например. Ну или звонить,
но как-то... Близкая.
А, ну тогда, ну как-то
терпеть,
либо говорить, да, потерпеть, но если вы явно в какую-то греховную это все уходит, то там осуждать, сказать, слушай, мы тоже грешники, там это, да, и так далее. Знаете, это мне вспоминается тоже из Патерика, к одному монаху ходил другой монах, и он тоже придет и, в келью и начинает пустословить, и говорить, и там кого-то осуждать. А ему также было жалко, вот хозяин этой кельи, ну как-то его выгонять, вот эти как-то... хорошо и говорит то, что там, ну, он все пришел, да, там, сел, может, он одинокий, ему там это. И он, значит, пошел к своему старцу и говорит, что мне делать, вот, приходит постоянно, а вот осуждает, я уже и молчу, и ничего не говорю, а все равно вот он, это, ну, а тут говорит, ну, ты ему, когда он в следующий раз придет, ты ему предложи вместе помолиться. Ну, и действительно, этот, значит, пришел, этот монах, осудитель, сел уже, открыл рот, открывает, а тот говорит ему, слушай, вот ты пришел, здорово, я так рад, я сейчас как раз акафист собирался читать, Иисус плачет, давай вместе почитаем. А этот так оскорбился, говорит, ты что, я у себя сам в теле могу один это почитать, а я развернулся и ушел, а больше не заканчивал. Вот. Опять же, это... Да, это...
Ну, поговорить пришел, тут
да. Опять... Вот, просто это мне один знакомый священник тоже рассказывал, ему там порой звонят с какими-то предложениями, вот такими навязчивыми, там, из некоторых, там, ну, фирм, которые пытаются что-то, какую-то свою продукцию тут ему навязать. Ну, и в какой-то момент он так вот уже в раздражении, они там говорят, вот, там, ну, как-то, ну, что, мы же вам предлагаем, вот это же там за практически за бесценок, там, еще это... И он говорит, они прям так вот прямо ему вот, да, вцепились и звонят, там сначала там мужчина, потом девушка, потом опять как-то это, да, здравствуйте. И он, значит, и они говорят, а почему же вы не хотите? Он им объясняет, потому что вот как бы это здесь сломается, что это все потом как бы, а ну как, ну ведь она же нужна, и там все, как это, как эффект магнитофона. И тогда он говорит, а вы хотите изучать Библию? Как у нам зачем это нужно? Говорят, говорит, ну и тогда я не буду это как его покупать вашу продукцию. И все, и разговор закончился, потому что как бы он зашел в смысловой тупик. Да. А но опять же, как бы тут всегда надо с рассуждением, понимаете, что каких-то людей все-таки нужно поддержать. Где-то даже и нужно выслушать. Потому что, ну, действительно, особенно люди одинокие, они, ну, порой, они могут впасть в уныние, если их не выслушать, да, ну, так далее. Но надо просто как стараться, чтобы разговор не уходил в рамки запрещенных тем, там, темы, там, осуждения и так далее все-таки. Потому что даже, как на осуждение, это тоже как бы, ну, это соглашаться, и, ну, человека еще больше, как бы, на это все развивает. То есть сказать, слушай, там, вот я там, я завтра хочу исповедаться, а это грех там создать, давай лучше мы о другом все. Ну, то есть как-нибудь так вот, ну, надо найти, надо знать про человека и найти какой-нибудь такой это. Лучше, знаете, есть три, в таком случае лучше
не брать перейти, трубку.
Есть замечательное правило о трех П. Знаете, есть три П. Да, что такое три П? Это вот всегда, когда вот, ну, надо с человеком поддержать разговор, а не знаешь, о чем говорить, или там знаешь, ну, этот человек просто потом, все, не в нужное русло. А это и есть разговор о трех П. Это погода, природа, птички. Вот. И как раз можно сказать, ой, смотри, сколько снега выпало. Да, а ведь в прошлом году ведь это там, да, и птички-то прилетели.
И склевали.
Ну и так вот. А как там вообще вот все, какие кадры, вот там душа радостно вспоминается, поэт там. Мороз и солнце, день чудесный и так далее. Вот. Но мы так и анонсировали третью главу и к ней не перешли.
Какую важную тему обсудили.
Да, обсудили.
Потому что всегда, не знаешь, осуждал ты или нет, сомневаешься.
Да, и лучше, как правильно, это не говорить о личности, а говорить о опасности. Это безопасно. Вот. Понятно, что личности бывают хорошие, плохие, но, так скажу, не дело не нашему давать им оценку, потому что мы не знаем, кто хороший, кто плохой. Это, знаете, однажды святому, какого-то святого, тоже у меня на сегодня день Патерика, какому-то святому явился лукавый, и, ну, там, ему какие-то помыслы еще, ну, как, сначала он невидимый, ему помыслы в голову подсеивал, там, какие-то нехорошие. А потом уже явился ему и говорит, то, что вот, я от тебя отступлю. Вот, тебе не буду подбрасывать помыслы, но только если ты мне скажешь ответ на один вопрос. Вот в Евангелии у вас написано, что, видите, он же знает лукавый Евангелие, да, вот, знает все, Священное Писание, цитирует, он говорит, написано, что вот Спаситель, когда придет, он потом отделит овец от козлищ. И он говорит, ну скажи мне, ну вот кто козлище, а кто овцы? То есть, и ответ, естественно, ну как бы очевиден. Козлище это вот там те, кто там не с Богом, там те, кто там это. Ну, то есть, вот, тут мы где-то может появиться то, что мы на суждение, превозношение над этим.
Ну,
это да?
Господь решает.
Ну, вот, а он как сказал, он говорит, козлище это я, а кто овцы, ведает один Бог. Да. И все, и этот сразу отошел, потому что не вытерпел смирения этого святого. Вот. Так что к вопросу осуждения. Правильнее это именно так.
Спасибо.
Вот. Но мы с вами встретимся еще, Бог даст, вот
третий парень. Да, очень хотелось.
Да, я тоже.
Вопрос я задам, да.
Да.
Это есть?
Нет.
А, нет еще?